Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте, Христос воскресе!
Поистину воскресе! Благословите наших телезрителей!
Вот подходит, так всегда очень грустно подходит к концу пасхальной сороковины. Только-только мы начинаем впитывать чувство пасхального такого торжества, радости, начинаем уже более глубоко это осознавать, что коснулось сердца нашего. Но все же, от этой Пасхи до следующей, пусть мы научаемся Христову свету, пусть для нас торжество нашей веры всегда будет счастливым и в нашей жизни отражается.
Сегодня тема нашей передачи – хранение исторической памяти. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, тема хранения памяти. Почему она так актуальна сегодня? И какое значение хранение исторической памяти имеет для духовной жизни человека?
Вот наша страна – это страна очень сложной, извилистой, трагической, великой и порой очень запутанной истории. У нас огромное количество полемик ведется по разным узлам нашей исторической жизни. И порой возникает ощущение, что люди в собственной стране живут, как если бы ее история была различна. Кто-то однажды пошутил, что у нас страна с непредсказуемой историей. Не с непредсказуемым будущим, что можно было бы себе представить, а с непредсказуемой историей. Посмотрите, как порой грубо и резко ведется, например, полемик вокруг таких фигур, как Ленин, в особенности Сталин. Посмотрите, как люди закипают, если оппонент не согласен с их трактовкой того или иного исторического сюжета. И для меня, например, совершенно ясно, что вопрос сейчас состоит не только в интерпретации исторической памяти, но в ее сохранении. Уходят люди, которые пережили войну, пережили события, например, 50-х, 60-х годов с Целиной. Многие вещи становятся былинными. А что такое былина? Всегда есть основания что-то додумать, что-то дорисовать, исходя из чувства нахождения здесь, сейчас, в настоящем, зная здесь, в настоящем, то, чего не знали люди в 50-е, 60-е, 40-е годы. И вот эта пририсовка, есть уже искажение истории. Вот мы с вами должны руководствоваться тезисом, и это очень важный тезис, и церковь всегда была хранительницей исторической памяти народа. Мы не обсуждаем, как тогда было хорошо. Мы не обсуждаем, как тогда было плохо. Мы обсуждаем, как тогда было. Мы должны обсуждать и выяснять, как было. Вот для меня, например, очень важен период, особенно сейчас важен период, например, послевоенной жизни церкви, жизни нашего общества, когда, ну, как известно, в 43-м году церковь получила глоток от определенной, относительной, конечно, свободы, и до примерно 49-го года была возможность и приходы восстанавливать, и вернуться к прежним формам деятельности, свойственным для церкви. Потом опять закручивают гайки, потом приходит Хрущев, который для церкви стал, он дает стране оттепель, а для церкви стал еще более жестким гонителем, чем Сталин. Вот ведь еще живы люди, которые, молодость которых приходится на это время. Еще живы люди, которые жили религиозной жизнью тогда. Вот для меня очень важно, например, было бы собрать их свидетельства, собрать их воспоминания. Мы убеждаемся, когда сталкиваемся с такого рода свидетельствами, что наша история очень-очень сложна. Нельзя так все одномерно. У нас есть некоторое такое упрощение. Вот приходит 20 век, случается революция, затем эпоха новомучеников, и затем 1988 год, Горбачев встречается с членами Священного Синода, с патриархом, и начинается духовное возрождение. А что вот между новомучениками и духовным возрождением? Дырка, пустота, ничего не было. И вот заполнить эту лакуну достоверными свидетельствами — очень важная задача, которую мы решаем с помощью, в том числе, и сбора сведений, устной истории, сбора артефактов. Для этой цели мы создали специальный музей, который называется «Советский Союз. Вера и люди».
Почему современному человеку важно знать об этом периоде, как знания этого периода жизни церкви помогают в духовной жизни и вообще в жизни современного человека?
Видите, любое знание, точное и уверенное, это свет. Господь говорит, если вы во тьме ходите, вы поткнетесь. Если же во свете ходите, не поткнетесь. У нас огромное количество суеверий. У нас огромное количество темноты, нежелания чего-то знать. Упрощенно говоря, все хотят осветить себе нательный крестик, никто не хочет осветить свою жизнь. Вот. А почему? Потому что примитивное знание позволяет тебе ничего не думать. Ни о чем не думай. Ты нахватался сверху, ты считаешь, что для тебя здесь вопросов нет или там вопросов нет, тебе все ясно. Ты совершенно посредственный человек. Христос не таких людей зовет. Христос зовет людей думать, Христос зовет людей к выбору. Выбор добра есть всегда сознательный выбор. Поэтому любое знание истории, правильное, точное знание истории, это всегда призыв к выбору, это всегда призыв к следованию за Христом. Я вам приведу такой неожиданный совершенно пример. Неожиданный. Вот как мы думаем, как в 60-е, как в 70-е годы жила церковь? Никого ведь не сажали за веру? Нет, уже нет. Никого не преследовали, пальцем не тыкали? Примерно нет. Из партии исключали? Иногда да, но чаще всего нет. А вот пример одного из наших рассказов. Одной из нашей радио, моей радиослушательницы, которая рассказала историю своей семьи. Пришла к нам в музей, рассказала историю своей семьи. Ее отец однажды пошел в Сандуновские бани. Речь, наверное, в 60-х годах идет. Пошел в Сандуновские бани. А у него был нательный крест. Когда он там переоделся, к нему подошла тоже группа отдыхающих, говорит, крест сними. Он отказался. Ему дали бутылкой по голове в банях. Ну, вроде бы ты не ожидаешь, что в бане будет спор о вере. Особенно в таких формах, как это приняло там. Однако вот было так. И чем больше ты изучаешь, чем больше ты задаешь вопросов, тем больше ты понимаешь, что все было совсем-совсем непросто. Нам это надо знать. Вот мы с вами беседуем на фоне изображения Соловецкого монастыря, Большого Соловецкого острова, Соловецкого архипелага. В одной песне известной говорится о том, что здесь был монастырь, и здесь были святые места, подвиги иноков, а в советское время была тюрьма, лагерь, бараки. И вот в этой песне говорится: «Я не могу понять, какой из двух музеев нам важней». Нам и тот, и другой, конечно, важно. Вот Соловкий — это такой символ, который дает нам очень ясно понять. Грех вовсю соседствует с святостью. Потому что тоже по Писанию мы знаем, там, где умножится грех, преизобилует благодать. Благодать дается людям для преодоления этого греха. И наши верующие, мы не должны такой плоской картины видеть, наши верующие люди — это не безгрешные люди. Это люди, которые верили в очень непростое время. И сами были людьми непростыми, очень часто искаженными, очень часто суеверными, очень часто замученными, замордованными. В общем, они не иконописные, они живые. Вот как, именно...
Как вы произнесли слово «живые», и хотелось бы перевести тему на выставку, которая скоро открывается 18 мая. Выставка так и называется «Живые», посвященная жизни верующих христиан в СССР с 43 по 88 год.
Да, во время...
Послевоенное
в основном, да. С того момента, когда церковь чуть-чуть отпустили с этого такого очень тяжкого поводка. Да, «Живые», я, если можно, покажу вам,
да, конечно,
и нашим зрителям афишу. Вот, вот она сейчас перед вашими глазами. Изображено сердце, в котором вписан крест. Это люди, верующие в Бога, которые должны были очень часто крест носить прятать. Не на теле, а как вот, вот, например, у вас пиджак. Люди прятали за лацканом пиджака. Или нашивали на обратную сторону пиджака. Мой профессор еще в конце 80-х годов рассказывал, что для того, чтобы не привлечь к себе внимание публичным нанесением крестного знамени, у них у товарища была договоренность мелким жестом, как бы доставая из кармана пиджака платок, перекрестить сердце, чтобы никто не понял, что происходит.
Знаю, что Владислав Третьяк, когда стоял на воротах, он поправлял шлем, поправлял свою амуницию хоккейную, как раз вот...
Крестообразным движением.
Да, да.
Ну вот, это выставка о живых людях, не о святых и не о страшных грешниках, а тех, кто жил, но старался жить по вере. Я, конечно, не могу не воспользоваться этим случаем, хочу пригласить всех тех, кто нас сегодня смотрит. В Москве мы будем открывать эту выставку в пятницу в 4 часа дня в Доме культуры Московского энергетического института. Энергетический проезд, дом 3. Это станция метро «Авиамоторная». Как будет все устроено? Артисты театра прочтут документы эпохи, фрагменты воспоминаний, партийных документов, материалов, связанных с историей церкви. И затем по экспозиции выставки будет проведена первая экскурсия. Ее прочтет заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор Алексей Константинович Светозарский. Что вы там можете ожидать увидеть? Разного рода переписанные от руки молитвословы, сборники акафистов или, например, письмо. Например, письмо. Человек пишет один другому: в этом году мы 1 мая не отмечаем, потому что совпало со Страстной неделей, Христос на кресте, как мы будем праздновать 1 мая. Миша успокоился. Имеется в виду, что вот некий Миша согласился с тем, что в этом году вот праздник 1 мая праздноваться в этой верующей семье не будет. Или иконочка, например, Троицы. Репродукция Рублева, которую какие-то голландские гости привезли на фестиваль молодежи и студентов в Москве в 57-м году и подарили верующим людям. А эти верующие люди друг с другом делились. В общем, церковь-то ведь жила. Она жила не совсем в подполье, но в каком-то полузакрытом режиме. Где взять Евангелие? Ну, хорошо, если у вас от деда и бабушки передается в семья, если нет. А купить нельзя. Это сейчас вы приходите в любой храм, на любой вкус, все что угодно. Ветхий Завет, Новый Завет. Я еще сам помню, как толковую Библию в год тысячелетия крещения Руси издали в Швеции и в Москве продавали за 100 рублей. 100 рублей – это чуть меньше средней зарплаты. 120 рублей зарплата инженера. У меня у папы была зарплата 120 рублей. Толковая Библия, толстое издание на папиросной бумаге, изданное в Швеции, продавалось сложнейшим способом. Нужно было найти того, кто тебе поможет это Евангелие достать за 100 рублей. По электричкам ходили псевдоглухонемые. они продавали сделанные фототипическим способом календарики. Церковные календарики, когда Пасха, когда Успение, причем там черно-белые, дикие какие-то апокрифические иконы изображались, были грубейшие ошибки, но люди и это покупали, потому что а когда узнаешь, какой праздник, где пасхалия, где что? И вот таким образом церковь как-то существует и обеспечивала свой быт.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Я бы хотел задать вопрос.
Да-да-да, мы вас слушаем.
По поводу сошествия Христа в ад. Я хотел бы забрать вопрос по Писанию. Христос воскресе, простите, батюшка.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Ну вот, и воскрес третий день по Писанию. А вот то, что Христос вошел в ад и разрушил силу дьяволя, это где, в какой литературе? И, в общем, в Евангелии я как бы не слышал, и что он апостолам это передал, что он был в аде и разрушил силу. Вот, а мы вот как бы в молитвах это читаем, а вот в какой литературе это можно прочитать, что он...
Хорошо, но я на самом деле не очень бы хотел, чтобы мы так сильно уклонялись от той темы, которую мы обсуждаем, но тем не менее я кратко отвечу на этот вопрос. Но вы, во-первых, конечно, о сошествии Христа в ад можете всякий раз за воскресным богослужением услышать в богослужебных текстах.
Это я понимаю, но... Да. Он же, это же все реально было, он же все рассказал,
ну, подождите.
Он же все предвидел свою смерть-то, он же сказал, что я воскресну.
Ну да,
а то, что
а
разрушит
что у вас... ад. Да, сошествие Христа в ад, ну вот видите, как оно происходит? Оно происходит одновременно со всем остальным. В гробе плотске, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом вся исполняя неописанный. Вот как произносит, вот формула церковная, описывающая сошествие Христа в ад. И если вы обратите внимание, наша иконография воскресения Христова, у нас нет никогда изображения самого момента воскресения. Вот Христос восстает из гроба. У нас никогда не изображается момент воскресенье.
Ну, да,
он таинственный. Он таинственный.
Мы кто об этом повествовал? Я вот понимаю, что есть молитва такая. Откуда узнали люди, апостолы и все, как говорится, до нас это предание дошло, что вот именно он был в аде, что разрушил, все мы теперь, как говорится, можем так же, как и он, воскреснуть. На нас греха, как говорится, нету. При крещении мы от него избавляемся, а дальше-то как?
Но мы бы не избавлялись от него ни в каком крещении, если бы крещение не было нам заповедано. Вы просто ждете от меня, чтобы я вам дал сейчас ссылку на то место, где Христос Спаситель будет рассказывать, как он посетит, сойдет в ад и посетит адские юдоли. Этого места как-то... Вы не найдете передачи Христос... Вот вы не найдете такого текста, который мгновенно бы ответил на эти вопросы. Христос говорил о том, что ему надлежит быть распяту. Христос говорил о том, что ему... Что он есть спасение миру, что он есть свет мира. Учение церкви состоит в том, что для того, чтобы... Для того, чтобы спасти человеческий род, Христу надлежит быть распяту, да? И это распятие – это жертва. Кем приносимая? Христом. Кому приносимая?
За весь род человеческий.
Кому приносимая? За весь род человеческий, понятно. Кому приносится эта жертва? Она приносится Святой Троице. И это общее согласие Отца и Сына и Святаго Духа. Для чего нужно спускаться в ад? Это не место сражения с адом. Ад уже побежден на кресте.
Люди, которые прежде были, как говорится, ну, во избавлении грехов, прежде отшедшем вере и надежде воскресения.
Вот. А, значит, там ведь находилось в аду в это время огромное число праведников, да, правильно?
Да. Вот. Ну, конечно, и... но они же не имели возможности, чтобы их...
Да, и дальше начинается разговор. А кого Христос забирает из ада? Забирает ли он всех? Забирает ли он праведников? Забирает ли он... Ну, то есть, вот можем себе представить ситуацию, что в аду были люди, которые
и
не захотели...
Хорошие, плохие, все...
Ну, которые не захотели
последовать. От нашего греха-то первородный грех Адама.
Ну, понятно, это понятно. Смотрите, были же люди, которые могли бы теоретически, мы можем себе представить людей, которые не захотели пойти за Христом. Такие тоже могут быть. Ведь что такое ад?
Вот... Ну, очень много тогда в его время-то таких и было.
Ведь... Да, а в наш-то мало, что ли?
Народ израильский.
А в наш-то мало, что ли? У нас крест-то носят, а заповеди не соблюдают. А это что?
Вообще, да, это чисто обрядовое. Многие, да, я вот с вами согласен на 100%, что многие веруют лишь бы ради обряда.
Ради обряда, там, ради суеверия, да, как бы что ни вышло. Поэтому...
Вот. Это очень сильно у нас сидит, вот.
Да, вот. И «шеол» по-еврейски «ад» — это переводится как «место, где нету Бога». Один из святых угодников Божьих так говорит, завершая мой ответ, один из святых угодников Божьих так говорит: для людей, которые Христа любят, для них отсутствие Бога — это страдание, это... невозможность. Ты хочешь идти к Богу, ты хочешь быть рядом с Ним. А для тех, кто Бога не любит, его отсутствие и будет адским наказанием. Они будут в вечной пустоте и вечной тьме. Так вот, Христос спускается, заканчиваю свой ответ, спускается Христос во ад, дабы всем сказать: «Вот я, идите за мной», и изводит людей. А дальше в писаниях апостольских, у святых отцов, вы найдете много рассказов о том, почему это было необходимо. Существует и специальная литература, конечно, «Христос – победитель ада», один из известных сборников, который можно здесь посоветовать на эту тему. Но в первую очередь надо беседы Спасителя о том, что через него придет избавление. Вот эти беседы, в них изложено все, для чего совершается человеческое спасение.
Ну, извините, не подскажешь, вот эта литература, что почитать можно?
Ну, знаете что, вот я советовал бы поступить следующим образом. Существуют сборники толкований святых отцов на каждое место Священного Писания. В свое время они были изданы в конце 90-х годов у нас, так называемая «синяя серия». Вот там как организовано эти книги, их много. Вот «Евангелие от Матфея». Берется строка «Евангелия от Матфея», цитируется, и под ней приведены все, без исключения, свидетельства тех или иных святых отцов, которые этот отрезок текста комментировали. Вот я думаю, что самым лучшим способом для нас было бы взять Евангелие, прочитать его с толкованиями святых отцов, и там будут параллели и будут места, связанные с тем, о чем вы меня спрашиваете.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, звоните к нам в студию, задавайте вопросы по нашей сегодняшней теме, чтобы нам не отклоняться от темы. Скажите, почему выставка называется «Живые»? Почему выбрано такое название?
Потому что люди, которые в церкви существовали, они не картонные, они не одномерные, они все очень сложные. Самое главное, они действительно живые. Они в условиях мертвящей реальности атеистического государства, когда никого не расстреливают, но и жить свободно не дают тоже, вот их биение христианского сердца позволяло церкви оставаться целой, самой оставаться живой. Мы очень часто говорим мы слышали это много раз, вот бабушки в белых платочках сберегли церковь. Бывало очень по-разному. И не только бабушки в белых платочках сберегли церковь. И бабушки в белых платочках тоже бывали злыми, противными, вредными, как и сейчас они бывают в наших храмах. Ведь очень часто молодежь жалуется. Вот бабушки гоняют по храму, не туда свечку поставил, не так перекрестился, в джинсах пришел и так далее. И не надо думать, что бабушки тогда были какими-то особенно другими, разные. Но вот все эти люди, каждый со своим индивидуальным грехом, все вместе составляли церковь. Вот военные. У нас в музее воспроизведена обстановка такой среднестатистической городской квартиры 60-х, 70-х годов. И пришел посмотреть на эту экспозицию один военный. Он говорит, у меня папа был офицером, было действительно именно так. А как? Вот стоит шкаф с закрытой дверцей. Поскольку часто квартиры были коммунальными, надо что иметь в виду? В Москве, простите, в 60-е годы первые частные квартиры стали появляться такие массово доступные только году в 63-64. Так вот, люди жили коммунально, люди жили очень тесно. Стоит шкаф с закрытыми дверцами, а в нем, в самой глубине, несколько иконочек. И чаще всего еще бывало так, что эти иконочки закрывали постельным бельем, подушками таким, ну, хранили вещи там. А потом, когда соседи уходили, чтобы не настучали, и чтобы не было каких-то недомовок, убирали это белье и молились перед образами. Вы в партийных семьях, и даже не в партийных, а в таких, в советских, публично, конечно, вы икону в коммунальной квартире не повесите. Не потому, что кто-то донесет, но потому, что вас не поймут. Хрущев обещал к 80-му году показать последнего попа по телевизору. Ну, вот мы сейчас с вами беседуем в 2018 году, Никита Сергеевич умер, а батюшка показывает по телевизору уже добровольно, а не в качестве экспоната такого атеистического музея. Это все живые люди, это все люди с живым сердцем, это все люди, относящиеся к живой истории. А какая история живая? Это та история, которая продолжается у нас сейчас. Мы ищем, мы задумываемся о будущем. Вот я помню школьникам, ну, там, лет 14, я думал, сколько мне будет в 2000 году? Ну, там, столько-то, около 30. Как будет жизнь наша строиться? Как мы будем существовать? Это меня всегда очень живо волновало. Когда мы сейчас задаем, когда мы задумываемся о будущем, когда мы мечтаем о нем, когда мы хотели бы что-то исправить в своем настоящем, мы должны обратить вопросы к прошлому, потому что прошлое в нас очень крепко сидит. И то, что было тогда, нуждается в исследовании для того, чтобы понять, какое у нас будет будущее. Мы будущее конструируем, исходя из того, что нас не устраивает в настоящем, и что мы видим также в прошлом.
Что может нам подсказать то прошлое, о котором говорится вот в этой выставке, которому посвящена выставка, что оно может сказать нам сегодняшним? Чему научить?
Мне трудно пока говорить какие-то обобщающие слова, и каждый, я думаю, найдет для себя нечто свое. Нечто свое. Но вот для меня пока важна вот какая мысль. Знаете, я как-то натолкнулся в дореволюционных мемуарах рассуждение одного человека, который побывал в монастыре. И он говорит, вот по соседству в русском монастыре всегда есть три кельи. В одной идет пламенная молитва, и очень хотят служить Богу. В другой ненавидят самих себя и весь мир, и тоскуют, потому что это житье оказалось не по силу и ненавистно. И в третьей келье сидит человек, которому все равно. Вот. И вот тот, кто молится в одной из этих трех келий, он и спасает всю ситуацию. И для меня пока очень важно иметь в виду, что нечто похожее было и в жизни церкви. Были пламенные люди, настоящие молитвенники, неравнодушные, На них подлинная мистическая миссия церкви и держалась. Были люди, очень немало таких людей, как и сейчас, обрядоверов.
Да, то, о чем вы говорили, как раз отвечая на вопрос.
Прийти, куличик посвятить, стоять на Пасху. Другое дело, конечно, тогда сходить на Пасху было совсем не то же самое, что сейчас. Тогда это могло тебе боком выйти. Но все равно некое такое равнодушие, то есть ровное отношение, обрядовое. Бабушка ходила, прабабушка ходила, и я схожу в храм. Такое тоже было. И это тоже церковь. И были те люди, которые, как Писание говорит, они вышли от нас, но не были нашими. Вот все вот эти ренегаты, такие люди, которых мы знаем. Священники, которые отказывались от веры и потом начинали пропагандировать атеизм. Миряне, которые сделали научный атеизм своей профессией. И такие были тоже. И когда-то они тоже были в церкви. Нам очень часто говорят, ну, знаете, чаще всего засланные сотрудники КГБ, это люди исходно не церковные, ничего подобного. Ничего подобного. Слушайте, а Иуда, он тоже исходно был кем-то куда-то заслан? Нет, он был из учеников. А значит, вот феномен появления новых Иуд, это ведь тоже вопрос к истории церкви.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, я 28 лет назад рожала свою дочь. У меня насильно срывали крест. Сказали, пока ты не снимешь, роды принимать не будем.
Это прям в роддоме было, да?
Да, да, да. Но я им ответила, что я лучше уйду с вашего роддома, но крест я снимать не буду.
А где это было? В каком городе?
В Томске.
В Томске.
Я родила дочь. Она у меня воцерковлена, ходит в храм. Ей сейчас тоже так же, как мне тогда было, 28 лет. Мне нужно уже выходить замуж. Мне сделали предложение. Но понимаете, она переживает, боится сделать ошибку. Говорит, а вдруг это не воля Божья? Как вот мне узнать, выходить замуж или нет?
Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, вот видите, вот вы сейчас позвонили, это же важное свидетельство. Потому что нам все кажется, что было так шито-крыто, относительно ровно, а это ведь, ну, острая ситуация. Острая ситуация. А в советское время Томск, особенно при Егоре Кузьмиче Лигачеве, который был первым секретарем обкома в этом городе, это был город такой передовой, продвинутый, город культурный, город чистый и так далее. Mm. То есть вот видите, как это все не очень просто. И для меня как раз очень важно, я всех приглашаю, кто нас тоже сейчас смотрит и слушает, делитесь с нами. Мы специально готовы записывать вот такого рода ваши какие-то воспоминания о том времени, о времени послевоенном.
Каким образом люди могут поделиться?
Люди могут сделать это следующим образом. Вы можете позвонить в рабочее время по телефону храма в Москву 623-47-80, код Москвы 495, сказать, что вы хотели бы об этом поговорить и оставить номер телефона ваш. Угу. И наши сотрудники с вами свяжутся, мы договоримся, если вы в Москве, как нам встретиться, если не в Москве, как нам поговорить по телефону или иным каким-то способом пообщаться. И мы будем записывать, потому что вот это сокровищница вещей. Потому что в сокровищницу нашей памяти входят не только радостные воспоминания, но и горькие тоже. Что же касается дочери вашей, то тут ответ, мне кажется, очень простой. Если она его любит, то у нее этот вопрос бы не возникал. Воля Божья, не воля Божья. А раз она присматривается, значит, она, наверное, не очень крепко к нему относится. Значит, для нее есть вопрос, мой, не мой человек. А значит, по-видимому, здесь не все так блестяще. Проще говоря, если любовь крепка, то вопроса нет. Вопроса нет, и все ясно. А если она заменяется рассуждениями, как вот тут лучше поступить, как не ошибиться, значит, ошибка уже есть, значит, крепкого чувства еще не созрело, и значит, торопиться со свадьбой не надо.
Вы говорили несколько раз о музее, он называется «Вера и люди».
Советский Союз «Вера и люди».
Да. «Вера и люди». Расскажите поподробнее, пожалуйста, о музее.
Замечательный заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии и семинарии, такой легендарный человек Алексей Константинович Светозарский, голос которого вы можете почти всегда слышать, когда транслируют рождественские и пасхальные патриаршие богослужения по федеральным телеканалам, а он комментирует эти богослужения. Вот он предложил начинать собирать свидетельства, предметы и воспоминания тех людей, которые были людьми церковными в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, до конца Советского Союза, исходя из представления об ответственности. Мы ответственны за то, чтобы вот эту историческую память о жизни церкви сохранить. Люди уйдут, дети и внуки чаще всего безразличные. Ну, скажем, что это мусор, тут какие-то тетрадочки, переписанные от руки, какие-то иконочки бумажные. Для них это чаще всего никакой ценности не представляет. Это все уйдет в утиль. Очень многое сгорело, очень многое при переезде с места на место в мусор ушло, выброшено просто. Мы сейчас с вами свидетели такой ужасной культурной деградации. Люди библиотеки выбрасывают. Очень часто к бакам подходишь, там книжки штабелями лежат. Это дети избавляются, место занимает в квартире, а пользы никакой, так они считают. В общем, мы решили, что нужно нам собирать эти свидетельства. Как жила церковь? Как наполнить вам религиозный быт? Вот сейчас, пожалуйста, куда хочешь пришел, купил священное писание, купил те или иные духовные книги, купил икону, поместил ее дома в красном углу, смастерил этот угол. Все есть, все готово. А как раньше? Где взять иконы? Очень часто они были самодельными. Как их украсить? Их украшали бумажными цветами или фольгой. Где взять календарь? Купить его нельзя, значит, нужен какой-то такой... Тогдашние фарцовщики и тогдашние цеховики наладили изготовление всего этого. А как записочки подавать? От руки они писались. Например, в Лавре мы видели такие записки. Люди подавали в Лавру. Написано «Поминовение на 5 лет». Выяснилось, что это не поминовение на 5 лет. В Лавре не разрешали власти брать вечные поминовения. И поминовение на 5 лет – это эвфемизм такой. Это, на самом деле, вечное поминовение, но для властей писали на 5 лет. Все понимали, что это значит на самом деле. Вот. Разного рода открытки были очень популярными. Только в открытках, фотографических, например, открытках, или открытки, которых воспроизводились те или иные картины, можно было иметь виды храма. И ну, вот Москва, вид на Новодевичий монастырь, чисто культурный такой набор открыток, виды Москвы, а люди эти открытки брали и на стену, например, прикрепляли или друг с другом делились, потому что, ну вот, единственный доступ к какому-то религиозному изображению. Вот, и таким образом человеческий быт наполнялся, в нем хватало всего, и обрядоверия, и суеверия, но и подлинной веры. И потом и архивы нам позволяют понять, что вытравить веру, как ни старались, не удалось до конца. Вот я читал казусную совершенно вещь. Один чекист в городе Молотов, а ныне Пермь, по пьяному делу своему другу рассказал, что тому предстоит скорый арест. Предстоит скорый арест, и этот его друг этим знанием, естественно, воспользовался и исчез. Чекиста арестовали, над ним идет партсобрание, его исключают из партии, и вот выясняют, что и почему, и вот один партийный руководитель говорит: что же вы нам так вот органы мараете? мы ж к вам как к Богородице относились. То есть, вот, представляете, человек с крестьянским сознанием, чтобы сказать, что мы к органам ЧК относились как вот к моральному критерию, к чистым, великим, он прибегает под протокол на партсобрание. Мы к вам относились как к Богородице. Или вот мне известно... Ситуация у нас в университете, на историческом факультете или на филологическом, я уже запамятовал, женщина, хорошо знающая текст великого покаянного канона Андрея Крицкого, секретарь партбюро. Она неверующая, она атеистка, но неожиданно через ее сознание преломляются какие-то церковные пласты. Коммунисты заболтались, а гуманитарный факультет всегда склонны к разговорам каким-то, и она их призывает к порядку. Давайте, товарищи, побыстрее проводить партийное собрание, время жития течет, что в суе метемся, цитирует она. И вот мы через это узнаем, как жила страна. Мы узнаем, как жил народ, мы узнаем, как жила церковь. Понимаете, мы вот всегда очень любим так... Вот были новомученики, мы как присваиваем себе этих новомучеников, мы наследники новомучеников. Не надо так говорить. Новомученики совершили свой подвиг. Новомученики – это святые люди. Но была же и церковь не святых людей.
Но живых.
Живых людей. Угу. И вот простых людей. Угу. И вот наш разговор о простых людях. А новомученики – это вершины горные. Эти вершины горные, они закрыты облаками. А что у подошвы горы?
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Ведущий. Вот у меня вот такой вопрос. Сейчас буквально предыдущий вопрос был вот такой, что 28 лет назад рожала женщина, и с нее попросили снять крестик врачи. А вот и сейчас я работаю в больнице, Московская область. Я работаю в больнице, но я сестра-хозяйка. От меня, в общем, в принципе, ничего не зависит, но я точно знаю, что у нас есть операционное отделение. И когда увозят больного православного с крестиком, увозят на операцию, то врачи обязательно заставляют снимать крестик. И говорят, а я хотя вот и даже говорила, что никогда еще ни один человек не умер с крестиком, ну вот на операции или кто, ну, не было такого в истории, я так говорила. Но бесполезно. Врачи, например, боятся и предостерегают, что при операции может все случиться, и крестик обязательно заставляют снимать. Вот как быть в таком случае?
Ну, вы знаете, я так скажу. Вот я тут претерпел сам некую операцию, и меня тоже попросили снять крест. Но дело в том, что операция проходила в непосредственной близости от креста. И поэтому крест в моем случае действительно мешал бы проводить операцию. И я думаю, что здесь, ну, здесь остается подчиниться. Там, где... И я так понимаю, что по протоколу таких вот разного рода хирургических вмешательств на теле человека не должно быть ничего, включая нательного креста. Но если действительно речь идет о вмешательстве каком-нибудь малозначительном, ну, я не знаю, на нижнюю часть стопы, то я совершенно не понимаю, почему в этой ситуации крест надо снимать. И... Но я с этим сталкивался и убеждался в том, что все упирается в вменяемость и адекватность доктора. Если доктор нормальный, то проблем не возникает. А как здесь еще быть? Видите, мы в больнице заложники той системы, которая существует, и медицинских требований. Видите, тут у нас с вами получается в 60-е годы, в 50-е годы архиепископ Луковой на Ясинецке надевал панагию и икону ставил в операционную, а теперь кресты заставляют снимать. И говорят о том, что вот у нас религия на подъеме.
А где можно посетить? Как можно посетить музей веры и люди в Советском Союзе? Где
это, он находится? Это небольшой музей. Небольшой музей. Мы сейчас... воспроизвели обстановку такой, как я сказал, советской квартиры 60-х, 70-х годов. И там старинные разные, ну, такие уже по моим меркам старинные, мы же говорим, в 18-м году. Детали интерьера 60-х годов, граммофоны разные, посуда. При храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках музей находится. Это Крапивинский переулок, дом 4 в Москве. Мы по субботам с 12 до 3 часов дня открыты для посещений, проводим экскурсии, потому что каждая вещь, видите, она у нас как музеи очень часто бывают, это такие большие амбары. Вот здесь лежит вот это, здесь лежит вот это, здесь лежит вот это. Это не так интересно. Интересно другое. Каждая вещь – это вещь с историей. За ней что-то стоит. Лежит Евангелие. На лицевой его, на обложке написано от руки: «Детки мои дорогие, помолитесь за своего папашу. Полина, помолись за папу». Или... А на третьей странице обложки объясняется, что происходит. «Не знаю, когда выйду». И вот это уже все совсем иначе выглядит. Или, например, у нас все же рука об руку идет. Календарик церковный, там написано: «На успение надо пойти туда-то». Человек знает, где московские храмы, например, почитаемые иконы и так далее. А дальше к 100 граммам муки добавить одно яйцо. Ну и вот там дальше какой-то кулинарный рецепт записан. Вот мы рассказываем эти истории. Молодые наши сотрудники помогают. Люди, которые... Мне не нравится слово «волонтеры», «добровольцы». Пожалуйста, добро пожаловать. Можно также в храм позвонить, 623-47-80, код Москвы 495, и сказать, что вы хотите прийти. В любом случае, с 12 до 3 каждую субботу мы открыты для публичного посещения. Остальное время там исследовательская работа идет.
Отец Александр, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько слов о выставке напомнить нашим телезрителям, где и когда она будет проходить, и несколько слов, может быть, чем эта выставка будет интересна нашим телезрителям.
Да, друзья, пожалуйста, еще раз я, наверное, покажу еще раз нашу афишу. Ждем вас, пожалуйста, в Доме культуры Московского энергетического института. Энергетический проезд, дом 3, строение 1, в эту пятницу, 18 мая, в 4 часа дня. И потом в течение месяца выставка будет открыта. Мы сможем с вами там увидеться. Первый день будет экскурсия Алексея Константиновича Светозарского, профессора. Затем, кроме субботы и воскресенья, все дни до 18 июня выставка будет работать. Мы с вами прикоснемся к живой подлинной жизни той церкви, которой мы имеем честь принадлежать. И завершая наш разговор, я напомню, друзья, вот очень многие вещи у нас жизнь церкви, наша какая-то повседневность. Тот факт, что мы можем сейчас с вами говорить, целиком зависит от того, насколько мы христиански готовы жить не только для самих себя. И вот сейчас мы беседуем в такой студии Союза. Союз действует не сам по себе. Вы помогаете Союзу. Вы жертвуете, вы даете ему возможность выходить в эфир, вы даете возможность приглашать священников, которые беседуют с вами. Помогайте Союзу, помогайте пожертвованиям, помогайте вашей доброхотной помощью. Тут каждая копейка на счету, и она всегда нужна. И по меркам мирового телевидения это все крохи, но это те крохи, которые потом в какой-то ручеек сливаются, и это важно.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, помоги нам. Завтра мы празднуем отдание Пасхи. Последний раз служим в алых облачениях, в красных. Приближается праздник Вознесения Господня. И вам, и себе желаю, Господи, помоги нам не вниз, не в пол смотреть, вверх, к небу, двигаться к Тебе.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч!